Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, по воскресеньям «Родительский вопрос». И мы его ведущие Александр Милкус и Мария Баченина.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да-да.
Мне тоже надо поздороваться.
Конечно.
И сегодня мы говорим с человеком, который получил титул лучшего учителя, лучшего директора школы года 2022. Вот недавно, совсем недавно закончился этот конкурс. Это Павел Станиславович Терехов, директор школы Покровский квартал, город Москва. Почему школа называется Покровский? У вас целый квартал, что ли?
Ну, на самом деле, вы практически даже математически правы. Сегодня будет в нашем разговоре много про математику, кстати говоря. Вот, потому что я в прошлом учитель математики. Вот. И что касается Покровского квартала, то да, когда 8 лет назад началась история объединения образовательных организаций в городе Москве, здесь, вот на территории Басманного и частично Таганского районов, как раз-таки определился квартал, расположенный между четырьмя улицами, одна из которых Покровка, вот, ну, вторая большая, Садовое кольцо, конечно же. И внутри этого квартала объединились образовательные организации. Первый директор Покровского квартала Илья Владимирович Новокрещенов, который сейчас занимает должность заместителя министра образования города Москвы, вот, собственно говоря, и ему в голову и пришла такая инициатива назвать школу не номером, как это было повсеместно, а вот таким вот красивым названием. И я вам скажу, идея была замечательная, потому что сейчас Покровский квартал – это бренд. Не только, конечно, из-за названия. У нас много всего интересного. Но вот Покровский квартал, да, это красивое имя, и это действительно звучит.
Кто-то бы сказал из-за местоположения. Это же элитарное местоположение. Туда, к вам, наверное, и простым детям вообще соваться нельзя, или только по прописке можно, да, небось, так?
У нас абсолютно массовая школа. Более того, мы вот практически никому не отказываем. Можем отказать только в конкретном здании, если там действительно все переполнено. Но у нас школа абсолютно государственная, абсолютно неселективная. Вот, к нам можно постучаться, и мы примем. Ну, наверное, вот цифра 6200 детей, которые сейчас учатся в Покровском квартале, она как раз говорит о том, что мы совершенно не закрыты.
Ну, вот я знаю историю Покровского квартала и достаточно хорошо. Когда школу организовывали, объединяли, выяснилось, что большинство жителей, школьников из этого района в образовательные учреждения, которые объединились в Покровский квартал, не ходили. Эти школы не были престижными, ездили чуть подальше от центра.
В Арбатскую сторону,
небось. Ну, в Арбатскую, да. В район проспекта Мира, если мы для регионов говорим, это вот от центра подальше. А в эти образовательные учреждения, которые так потихонечку херели и не очень ходили. Вот изменения произошли действительно последние 8 лет очень существенные. Но, Павел Станиславович, давайте честно, ведь сейчас Покровский квартал – это еще и школы, здания, помещения, не знаю, как лучше правильно, корпуса, которые далеко находятся от центра города. Как можно руководить школой, у которой часть находится, не знаю, минут, наверное, 40 ехать от материнского здания?
Александр Борисович, ну давайте я все-таки начну ответ с того, людям ведь надо понимать, почему школы, как вы совершенно верно заметили, были не столь популярными, а вот внутри Покровского квартала обрели совершенно новую жизнь. На самом деле тогда, 8 лет назад, очень сильные были завязаны истории на сотрудничество с Высшей школой экономики, которая расположена тоже здесь совсем недалеко, на Покровском бульваре. И как раз-таки Илья Владимирович Новокрещенов и бывший ректор Высшей школы экономики Ярослав Иванович Кузьминов договорились о том, что для того, чтобы поступать в вышку, ребята, наверное, должны быть к этому больше готовы, нежели чем их готовит, ну, скажем так, обычная школа, обычная образовательная программа. И появился первый проект, который сейчас крупный, он называется «Распределенный лицей Высшей школы экономики». И, соответственно, ребята сразу получили возможность в 10-11 классе один день проводить на факультетах Высшей школы экономики. Собственно говоря, это дало совершенно бешеный приток первых детей как раз-таки в Покровский квартал, потому что он на том этапе был единственным, кто такую возможность давал. Еще тогда не был создан сам лицей высшей школы экономики, он заработал лишь спустя 3 года, вот, и это была совершенно уникальная возможность. Именно поэтому Покровский квартал набрал такую совершенно абсолютную популярность. Вот. Ну, а теперь, переходя к ответу на ваш вопрос по поводу управления большими корпусами и дальними территориями. Ну, во-первых, я всегда вспоминаю замечательный фильм «Москва слезам не верит», да, когда героини Веры Алентовой спросили о том, как вот вы управляетесь-то, будучи директором завода, с таким количеством людей. И она ответила гениальную вещь, что сложно научиться управлять 3, а дальше количество не имеет значения. На самом деле это очень глубокая фраза, я полностью с ней согласен. Вот. Но тут опять же надо понимать, какое было целеполагание у дальних корпусов. У нас их 3 больших дальних кластера. Это текстильщики, Коломенское и шоссе энтузиастов. Собственно говоря, идея, которая пришла нам и нашим партнерам из Высшей школы экономики, была ровно такой же. То есть надо было и на дальних территориях обеспечить, скажем так, предсказуемо интересную историю поступления не только в Высшую школу экономики, но и в ряд других вузов, но для этого, чтобы ребята не ездили в центр, не теряли времени на дорогу. И вот такая вот идея, собственно говоря, развернулась. В 2019 году эти здания к нам присоединились 3 года назад, и сейчас мы вовсю пытаемся сделать все для того, чтобы эту концепцию оправдать. Но я вам честно скажу, что, конечно же, это намного сложнее, чем было, скажем так, вот сделать этот первый шаг к успеху, собственно говоря, внутри исторического Покровского квартала. Вот не все идет так гладко на дальних территориях именно с точки зрения лицейского образования в старшей школе, но, тем не менее, каждый год на шажочек мы приближаемся к какой-то новой цели.
А в чем проблема? Почему там не все так гладко идет? Вот ведь наработки уже есть, есть там, скажем, алгоритм действий.
Бренд есть.
Ну, бренд – это просто вот вау-эффект. А я имею в виду, вот делай раз, делай два, делай три. А почему там-то не идет вот лицейское образование? И что такое лицейское? Ведь не все же понимают, чем оно чем-то отличается от обычного школьного.
Угу. Ну, значит, сначала отвечая на вопрос, почему не так гладко идет. Наверное, есть 2 основные причины. Одна чисто психологическая. В головах людей плотно сидит мысль, что для того, чтобы получить все блага конкретного, там, я не знаю, учебного заведения или конкретной организации, или конкретной фирмы, неважно, в нее надо приехать. Вот пока ты в нее физически не приехал, значит, этих благ получить совершенно невозможно. Хотя вот обратная петля все-таки этой ужасной ковидной ситуации, она благая. Люди наконец-то начали понимать потихонечку там, да, 2 года назад, что можно блага получать, не приезжая никуда, а вполне себе участие дистанционно,
да,
там и так далее, и так далее. Вот это, наверное, первая такая причина психологическая. Ну а вторая причина, она, к сожалению, абсолютно вот материально-физическая. Здесь-то у нас, как я уже сказал, корпуса наших партнеров рядом, мы в самом центре Москвы. И поэтому профессура, там, молодые преподаватели, в конце концов, студенты той же самой высшей школы экономики с легкостью приходят к нам ногами. А для того, чтобы ему приехать на шоссе энтузиастов, близком к МКАДу, ему надо потратить примерно там 1:20 в одну сторону и столько же в другую. Вот. И тут уже как бы оплата труда не имеет большого значения, потому что у него встает вопрос целеполагания. Вот. А поскольку, так сказать, он там сразу не видит там для себя райских кущ и детей, которые готовы там внимать ему и становиться лучшими студентами, то, соответственно, вот возникает такой вот определенный затык. Что касается вашего второго вопроса, связанного с лицейским образованием. На самом деле, наверное, 4 года назад, и это была совершенно принципиальная позиция предыдущего министра нашего московского образования Исааковича Калины, все образовательные организации, которые назывались как угодно, там лицеи, гимназии, центры образования, все стали школами. Вот с точки зрения официального наименования у нас везде школы. И эта идея на самом деле правильная, потому что внутри каждой школы любой родитель должен понимать, что он найдет предсказуемо хороший формат, траекторию там, да, для обучения своего ребенка. И это могут быть лицейские классы, гимназические классы. Родителям там на каких-то собраниях, соответственно, объяснят, в чем их преимущество, чем они отличаются от остальных. Кому-то интересен общеобразовательный трек и так далее, и так далее. Но в данном случае лицей, который я назвал, да, и лицей высшей школы экономики, это скорее уважение традициям, дань времени, мостик с Старскосельским лицеем. Кстати, скоро будет отмечаться День лицеиста на следующей неделе всех лицеев страны, да. Вот. И, скорее всего, здесь имеется в виду некоторая такая историческая аналогия, больше, нежели чем сутевая.
Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений. Сегодня беседуем с директором школы «Покровские кварталы» Павел Терехов в гостях у «Родительского вопроса».
«Родительский вопрос».
Мы возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Мария Баченина и наш сегодняшний собеседник, директор большой московской школы «Покровский квартал», так называется школа, Павел Терехов, победитель конкурса «Директор года России-2022». Ну, понятно, что директор школы. Давайте разберемся, как часто вам приходится ездить, как вы говорите, на дальние территории? И вообще, может ли администратор, руководитель руководить школами все-таки, да, которые настолько далеко друг от друга находятся? Все-таки нужно проводить работу с педколлективом, нужно как-то, ну, не знаю, если это одна школа, то учителя сегодня работают в одном корпусе, а завтра в другом. А тут, получается, у каждого корпуса свое педагогическое общество. И тогда своя атмосфера, и свои традиции. Тогда это уже не единая школа.
И совершенно верно. И я про традиции сейчас скажу отдельно. Но сначала, наверное, надо сказать следующее, отвечая на ваш вопрос о системе управления. У нас есть директор, есть 4 заместителя директора, но на каждом корпусе учебном, а у нас их 9, из них вот 6 в историческом центре и 3 вот удаленные, про которые я говорил, есть такое понятие, как старший учитель. И это совершенно ключевая фигура в управленческом звене. И название «старший учитель», оно не просто вот это, да, не просто словосочетание, это глубокий смысл вложен. Значит, что мы хотим от этого человека? Во-первых, у него должна быть небольшая собственная нагрузка, но обязательно должна быть. Он должен не забыть, что такое стоять у станка педагогического, да, и как работать с детьми, как включать, в конце концов, интерактивную панель и так далее, и так далее. Вот. Но это, естественно, необходимое условие. Что еще? Этот человек должен осуществлять абсолютно полное оперативное управление своим учебным корпусом. То есть если что-то происходит там, я не знаю, срочное, он должен принять решение в первой и последней инстанции. Иногда даже, если что-то совсем экстренное, может директора не предупреждать. Сначала что-то сделать, а потом уже там что-то доложить. Потому что это бывает важнее. И вторая роль старшего учителя, и вот возвращаюсь, да, к важности смыслов этого наименования, это действительно лидер учителей. То есть вот именно он оказывает учителям своего корпуса всю полноту методической поддержки. Или если он видит, что нужна какому-либо учителю поддержка не просто как опытного наставника, а поддержка, скажем так, предметная, ну, например, учитель литературы, не очень здорово получается именно с точки зрения предметной, вот тогда его задача, соответственно, донести до руководителя кафедры литературы, а кафедра, она у нас одна на весь Покровский квартал большая, что есть такие-то проблемы, и тогда коллеги уже целевым образом с ним свяжутся, посетят уроки, посмотрят и решат задачу. Поэтому вот эта вот система, структура старших учителей, она абсолютно вот хорошо работает и помогает нам в управлении. Поэтому директору совершенно не обязательно быть каждый день на всех корпусах. Но бывают, тем не менее, ситуации, когда родители хотят видеть непосредственно директора. Да и директору надо появиться в корпусе. Если говорим про мой рабочий день, то каждый корпус я, наверное, посещаю с периодичностью раз в 2 недели. Ну, учитывая, что у нас их, опять же, 9, то получается достаточно все равно такой плотный график. Вот. Но вот, например, в понедельник в одном из наших корпусов, на шоссе энтузиастов, родители попросили именно личную встречу с директором. А у меня совершенно четкий принцип. Если мы встречаемся с родителями, то исключительно на той территории, куда ходят дети. То есть родителю из шоссе энтузиастов не надо ехать на Курскую для того, чтобы встретиться с директором. Это совершенно неправильно. Вот. Мы работаем для родителей и для детей. Ну, для детей в первую очередь, но для родителей как, да, для их законных представителей. Поэтому вот в понедельник у нас состоится встреча там. Достаточно острый вопрос будем обсуждать, квалификацию учителя. Это всегда острый вопрос, потому что это мы считаем, что мы большие профессионалы, и квалификацию учителя можем оценить гораздо лучше, чем любой родитель. А родители считают, что нет, вот мы тоже сами с усами, и вот давайте-ка снимайте, там, ставьте другого и так далее. Поэтому вот какое-то такое взаимодействие с удаленными корпусами у нас.
Вы знаете, вот несколько лет назад я, уже зная опыт Москвы, столкнулся в одном крупном, хорошо образованном городе с такой вот странной, на мой взгляд, теперь ситуацией. Я познакомился с директором престижной школы, в которую трудно попасть. У нее хорошие шефы, она отремонтирована. И директор с гордостью мне рассказывала о том, что в этой школе пришлось снести крышу и надстроить мансардный этаж, потому что негде было размещать школьников. И вот теперь там наверху учатся старшие, потому что малышей нельзя загонять под крышу. Я ее спросил, а есть ли у вас где-нибудь поблизости еще школа, корпус школы? Да, говорит, махнула она рукой и показала на соседний квартал. Да, там есть школа. Я говорю, и что? Ну, она пустующая, то есть у нее там мало детей, там такие, значит, назвал не очень хорошим словом. Я ей говорю, подождите, а вот почему вам с той школой не объединиться? И тут на лице вот этого директора просто неописуемое удивление. Она скривила губы и сказала, что мы с этими будем вместе учиться? Я говорю, подождите, это дети в одном городе. У них такие же родители. Они также платят налоги. И вот этот вот снобизм меня поразил. И это такое понятное, странное теперь отношение. Как вам удалось, вот школы, явно же, это не новые школы, да, вот на шоссе энтузиастов, ну, подальше от центра, вот воспринять и войти в школу, ну, как они могут вообще называться Покровский квартал, находясь в часе езды, друг, от Покровского квартала?
Ну, во-первых, я должен полностью согласиться с вашей реакцией, потому что, собственно говоря, школы и объединяли за тем, чтобы около каждого дома родитель мог привести своего ребенка в здание и, опять же, вот, да, понимать, что ему там будет хорошо, и образование там будет весьма достойное, а ребенку, главное, будет не скучно. Вот. А как они уж там переживают, что не Покровский квартал, я вам, кстати, сейчас расскажу. Мы здесь действуем через детей. Вот. Но мне кажется, что никто сильно не обижается по этому поводу. А вот ключ в том, чтобы разрозненная организация, казалось бы, да, вот там разлапистая такая, действительно была бы мощной структурой, а не просто структурой, которая состоит там из отдельных своих зданий. Вот ключ как раз-таки в общении детей. Это совершенно четко, и поняв это еще вот полтора года назад, когда у нас новая команда образовалась в Покровском квартале, и как раз тогда мы начали плотно работать с этими зданиями, вот, мы приняли решение, что мы создаем очень мощное, честное, не для галочки, школьное самоуправление, у которого будет стоять две основные задачи. Ну, помимо, естественно, того, что любое школьное самоуправление должно там заниматься командообразованием, какими-то движухами, это все понятно, это везде так. А вот мы поставили им две совершенно отдельные, можно сказать, такие уникальные задачи. Первая заключалась в том, что они должны изучить полностью историю своего здания, традиции своего здания, там пообщаться с бывшими директорами с помощью учителей, которые давно в этих зданиях работают, узнать все какие-то такие фишки, нюансы, что было интересно, и вот эту вот какую-то такую историю традиций возродить. То есть потихонечку-потихонечку мы в каждом из этих корпусов возрождаем те традиции, которые, возможно, были утеряны. Например, в текстильщиках замечательная традиция новогодних балов. Я вот имел честь быть туда приглашенным на прошлый бал новогодний. Это совершенно потрясающая история. Это очень красиво и на очень высоком уровне. И на самом деле вот во всех корпусах есть такие вещи. Итак, это была первая задачка школьного самоуправления. И это было важно, что сами дети возрождают те традиции, которые, ну, где-то сохранялись, а где-то были утеряны. А вторая задача, которая была поставлена школьному самоуправлению и его лидерам уже, да, нашим педагогам-организаторам и вожатым, это было очень сложно сделать в ковидный период особенно, но вот когда начало отпускать, мы тут развернулись по полной программе. Вот. Мы стали их, этих ребят, этих активистов школьного самоуправления собирать всех вместе. И не обязательно вот именно в центральных зданиях. Мы отправляли наших ребят из центра в здание на шоссе энтузиастов. В Текстильщике, в Коломенской. Встречались здесь, на Покровке, на Большом Трехсветическом, где угодно. И проводили там какие-то общие объединительные мероприятия. И вот к концу этого года мы поняли, что действительно ребята превратились в некоторую общность. И вот эту вот бациллу Покровского квартала, этой общности, они несут в свои корпуса обратно. Они общаются с родителями, говорят, что нет никакой проблемы в том, что мы Покровский квартал, мы не какие-то там удаленные территории, мы не вассалы там этого центра, да, условно говоря, а такая же часть Покровского квартала, как все остальные. Вот, наверное, вот в этом и заключается основной рецепт цементирования нормального, а не псевдоцементирования для галочки детской общности на самых дальних расстояниях.
Прервемся. Впереди у нас новости, а затем родительский вопрос снова появится в эфире «Комсомольской правды». Сегодня мы принимаем в гостях директора школы «Покровские кварталы» Павел Терехов в эфире «Комсомольской правды».
Родительский вопрос.
Мы снова вернулись в студию. Я Александр Милкус, Мария Баченина и наш сегодняшний собеседник Павел Терехов, директор школы «Покровский квартал», победитель конкурса «Директор года России 2022».
Ну, вообще, я вот все время думаю, как все идеально звучит. И я ведь не против, и я ведь верю. Вот правда. Но ведь все идеально не бывает. И вот каждый раз моя эта идеалистическая лодка разбивается вот об этот айсберг. Приходишь домой, ты сделал уроки? Ну, я не успел. Ну, как ты не успел? Ну, уж полночь, а Германа все нет. Ты... А ну, быстро. Вот они вот такие и еще больше, понимаете? А как так сделать, чтобы все было вот так классно? Вот как это звучит у меня сейчас в наушниках?
Слушайте, ну вы знаете, вы такой сложный вопрос задаете. Я вот сразу вспомнил фразу Януша Корчика, да? Школа стоит не на Луне. То есть, да, мы же живем в том же социуме, в котором живут все. И у меня есть ровно два собственных ребенка. Вот один учится в 10 классе, другой учится в 6 классе. Учатся они не в школе Покровский квартал при этом, да? Один у своей мамы в школе учится, вот у моей супруги. Другой вообще учится в другой школе, в которой он там с первого класса учился. И я сталкиваюсь с ними как с родителями, как родитель, ровно с теми же задачами, с которыми встретятся все ребята. Ну, то есть им банально лень делать домашнее задание там, да? Мы вот начинаем разговаривать, так сказать, да, расставлять как-то приоритеты. Почему это важно? Почему это может быть менее важно? И так далее, и так далее. Должен своим детям, а не только детям Покровского квартала, рассказывать, отвечать правильно на очень сложный вопрос. Вот, кстати, вопрос сложнейший. Дети подходят и говорят, вот зачем нам ваша физика? Это ко мне подходит гуманитарии, да? Зачем нам ваша физика, где она нам в жизни пригодится? Этому вопросу 1000 лет. А идеального ответа на него не существует на самом деле. На него можно отвечать более или менее успешно, но я вот идеального ни разу не слышал. Может, если у вас есть рецепт, и вы со мной поделитесь, я буду счастлив. Вот. Так что вот так вот. Поэтому школа стоит не на Луне. Конечно же, здесь же те же нормальные жизненные дети. И надо просто понимать, что идеала-то все равно нету. И, так сказать, если мы с помощью тех компромиссов, которые я уже описал, и каких-то шагов навстречу друг другу с детьми добиваемся все-таки каких-то плюс-минус положительных итогов, значит, это уже хорошо. И вот, кстати, возвращаясь к теме вышки, я же, когда из учителей уходил в директора, искал себе образовательную программу. Вот. И образовательная программа была как раз высшей школы экономики магистерская. И у Анатолия Георгиевича Каспаржака, академического руководителя, есть замечательные слова, что школа – это место, где поколения договариваются, как они будут жить дальше. И вот ключевое в этой фразе слово «договариваются». Я когда работал учителем, если бы мне сказали, что я там с кем-то буду договариваться, мне было бы очень смешно. Но на самом деле это правда. Поэтому, да, вот надо договариваться, слушать друг друга и родителей, и детей, и сотрудников.
А как можно договариваться, когда у вас 6 тысяч школьников, ну и, наверное, я так прикидываю, человек 300 учителей?
Больше. А, не, учителей, да, учителей примерно столько. А всего сотрудников почти 600, да.
То есть почти 7 тысяч. С кем вы будете договариваться? Как?
Ну, именно поэтому понятие договариваться, оно для директора в данном случае, это понятие, которое именно рассматривается в разрезе делегирования. Потому что мне-то важно что? Мне важно сделать машинку, в которой каждый ребенок знает, что первый человек, к которому ты должен подойти, это классный руководитель. Вот если классный руководитель по какой-то причине тебе не смог помочь, а это уже очень странно, на звене классных руководителей это абсолютно главные люди с точки зрения общения ребенка, семьи и школы вообще. Да, 95% процентов задач должно там решаться на этом уровне. Вот. Но если классный руководитель задачку решить не может, а это нормально, бывают задачи, которые просто не его уровня, то он должен подойти к своему старшему учителю, о котором мы уже говорили, и постараться решить задачу там, подключить психолога педагогическую службу, подключить там социального педагога. И если совсем не решается, вот тогда уже вступает какой-то центральный аппарат и так далее, и так далее. Такие случаи тоже есть. Я вот рассказал, что мы буквально в понедельник какую-то такую задачу будем решать общую. Поэтому вот если система сделана, если машинка едет, то общаться со всеми 6200, наверное, и не обязательно. Вот. Но я всегда общаюсь вот с активом школьного самоуправления. Именно потому, что уверен в том, что ребята там, ну, находятся потому, что им интересно, а не потому, что их куда-то там загоняют, да, условно. И потому, что они действительно говорят правду, и с помощью которой мы действительно с управленческой командой какие-то решения новые принимаем. Вот.
Слушайте, но да. Есть же такая классическая вещь. Когда учитель, классный руководитель не справляется, он говорит, сейчас я тебя отведу к директору.
Ага.
А у вас это не работает.
Нет, старший, может быть, старший преподаватель.
А да? Старшему учителю уже не работает. Сейчас я тебя отведу к старшему учителю.
Это не звучит.
Это не звучит совсем.
Ну, смотрите, учителя у нас даже когда и школа была там, может быть, меньше, и там когда-то я только начинал тоже руководителем структурного подразделения в одном здании, да, они знали, что водить ко мне детей совершенно бесполезно, потому что, так сказать, мы с ребенком, конечно, поговорим, а потом мы поговорим с взрослым, который его привел и, так сказать, проявил какое-то определенное педагогическое бессилие. Вы, конечно, Александр Борисович, абсолютно правильно, так сказать, в одном из наших разговоров затрагивали тему буллинга, которая, да, там в отношении учителей тоже имеет место быть, но у учителя есть масса, на самом деле, выходов из ситуации, когда он не может справиться с ребенком. Действительно, есть, опять же, в каждом здании у нас точно совершенно есть психолог, с которым можно пообщаться, и учитель тоже может сходить к психологу, это абсолютно нормально. Поэтому водить ребенка к директору – это, наверное, какой-то совсем уже жест отчаяния, и тут надо вот уже дальше с учителем с этим говорить о том, что у него идет не так в его деятельности и почему он не готов с каждым ребенком, в общем-то, находить общий язык. Я думаю, что скорее так. А дети ко мне приходят сами, их никто не приводит. По крайней мере, дети вот тут на Большом Казенном, где я сейчас нахожусь, они прекрасно знают, что если им хочется обсудить какую-то инициативу, то дверь всегда открыта. И, в общем-то, именно это мы просим делать всех наших старших учителей, чтобы ребенок сам к ним приходил и рассказывал либо о каких-то проблемах, либо о каких-то инициативах.
Понятно. Павел Станиславович, давайте вот еще одну историю разберем, как сейчас говорят, кейс. Ага. Школа, класс подростков поехал на автобусе в театр. Подростки вели себя в автобусе, как полагается, подросткам. Смеялись, шутили, толкались и так далее. И так
безобразно.
Далее. Ужас. После возвращения классный руководитель собирает класс, приглашает сотрудницу полиции из местного отделения, детей заставляет приходить с родителями, и идет избиение подростков в течение 2 часов. Как это происходит? Классный руководитель поднимает каждого ребенка и говорит о том, как он себя плохо вел и в течение вот этой поездки, и вообще плохо. Один мальчик не успел заплатить во время обеда за котлеты. Ему было сказано устами полицейского, что он теперь вор, и ему грозит уголовное наказание. А девочка, которая встала с короткой юбкой, ей было при всех сказано, что она вырастет проституткой. И, в общем, получил каждый ребенок вот такое вот прилюдное оскорбление. Две проблемы. Первое. Ни один родитель не встал, чтобы защитить своего ребенка. Ни один. И второе. Никаких жалоб на поведение этого классного руководителя потом не поступило. Как вы считаете, вы бы такого учителя уволили потом? Или какие? Вот что надо делать? Потому что, на мой взгляд, это абсолютно трагическая ситуация. Я не знаю, что будет с этими детьми потом. Я не знаю, как может такая школа существовать на коллективном унижении.
Слушайте, ну вы прям какой-то хоррор нарисовали, честное
Скажите,
слово.
Скажите, ну, да.
Во-первых, я совершенно точно не верю в то, что родители все молчали в такой ситуации. Это просто невозможно. Вот, потому что все-таки общество у нас сейчас достаточно открытое.
Молчали, потому что, я вам скажу почему, потому что это очень престижное учебное заведение, и боялись, что за такое плохое поведение ребенка выгонят из этого учебного заведения. Но это не Москва, это не Москва. Вот, и боялись, что будут потом, как, знаете, вот эта фраза, отыграется на детях.
Да, да, да. Но это, ну вот, вот все, что можно было собрать негативного, что может быть в школе с точки зрения отношения там, да, школьных работников, учителей к детям, вы, собственно говоря, все описали. Ну, я, честно говоря, не очень верю, что такой кейс возможен действительно вот в реальности, но очень будем надеяться, что он мало возможен. Вот. Но, конечно же, если, так сказать, до меня бы дошла такая какая-то информация, она бы точно совершенно дошла, потому что, ну, это какая-то вопиющая история. Вот. Разумеется, выводы были бы сделаны управленческие, достаточно жесткие. И такой учитель, мне кажется, в школе работать просто не должен. Вообще слово «учитель» вряд ли применим к такому человеку.
Прервемся. Впереди у нас новости, а затем родительский вопрос снова появится в эфире «Комсомольской правды». Сегодня мы принимаем в гостях директора школы «Покровские кварталы» Павла Терехова в эфире «Комсомольской правды».
Родительский вопрос.
Мы снова вернулись в студию. Я Александр Милкус, Мария Баченина и наш сегодняшний собеседник Павел Терехов, директор школы «Покровский квартал», победитель конкурса «Директор года России 2022».
Смотрите, какая история получается, что учитель всегда у вас в каком-то волнении в трепетном находится, вот трепещет от этого слова, что кто-то увидит, что он не так там предмет недостаточно хорошо, или же там кто-то его начнет критиковать. Вот мне кажется, вот создалось у меня ощущение, что он как будто по лезвию ножа ходит. Детям все, а учителя вот как-то по струнке.
Ну, во-первых, это достаточно распространенное мнение с той точки зрения, что учитель – это наиболее уязвимая фигура в школе. Но вот так-то, если задуматься, на самом деле от учителя много зависит, может быть, того, что не все учителя готовы делать. То есть, наверное, не каждый человек готов критически посмотреть на собственную работу. Кому-то это действительно очень тяжело. Кому-то тяжело пойти в соседний кабинет, просто вот в соседний. И не важно, что у него литература, а там география. И просто поприсутствовать на уроке, посмотреть, как это бывает у другого коллеги, который, так сказать, может быть, справляется с какими-то аспектами того же воспитания несколько лучше, чем ты сам. Вот. Есть возможность пообщаться со своим руководителем там, кафедры метод объединения, со старшим учителем. У учителя много возможностей, но так как-то складывается, что либо у него, может быть, где-то нагрузка большая, где-то у него, может быть, вот этот вот внутренний тормоз стоит психологический, какой-то дискомфорт ему, да, делиться своими проблемами. И вот с этим тоже, конечно же, надо работать. Поэтому вот в рамках нашей психолого-педагогической службы, помимо родительских клубов, которые я считаю очень важными, да, существуют еще и клубы, в которых учителя тоже могут встретиться с психологом. Задачка как раз управленческой команды, вот не зря же там, да, там еще я скажу, директор, четыре зама, которые фактически освобождены от такой вот рутинной работы в корпусах, как раз и заключается в том, чтобы, в общем-то, иметь возможность создавать инструментарий для движения вперед. Каждый человек, в общем-то, имеет свой вид мотивации. Да? Для кого-то крайне важно, чтобы его коллеги считали настоящим профессионалом. Ну, допустим, учителю математики крайне важно, чтобы другой учитель математики считал, что он крут именно как математик, очень неплох именно как преподаватель математики, но в идеале, чтобы у него еще и 100-бальники были по ЕГЭ, да, и дети обожали, родители любили. Вот это вот такое профессиональное признание, и для некоторых людей оно гораздо важнее, чем, например, уровень заработной платы. Вот. По большому счету, заработная плата – это некоторый такой базовый гигиенический фактор. Ну, почистил зубы с утра – хорошо, и уже забыл про это. А не почистил – чувствуешь себя весь день некомфортно. Вот. Значит, есть люди, которых во главе угла стоит именно какие-то материальные блага, и тут никуда не деться, мы все прекрасно понимаем, что такие люди есть. Вот. Но и с этими людьми можно работать, сейчас расскажу как. Ну и есть еще категория людей, которые являются абсолютными патриотами своей школы, которым важно, что они часть Покровского квартала, да, и с этими людьми тоже можно и нужно работать. Какие инструменты? Ну, для патриотов это прежде всего признание, да. У нас разработан такое специальное положение о золотом гербе Покровского квартала. И мы нашим и учителям, и воспитателям в детском садике ежегодно вручаем такие премии, которые как раз-таки вот подчеркивают его патриотизм, преданность школе и так далее, и так далее. Для тех, кому крайне важна заработная плата, например, и прочие материальные блага, разработан абсолютно прозрачный инструмент, который называется рейтинг педагогической силы. Вот. А почему педагогический? Потому что в нем учитываются в основном результаты детей. Вот. Ну, самый банальный, простой пример. Там, да, результаты Олимпиады, их проще всего измерить, ложатся в копилочку, получаются определенные баллы. Но это лишь один пример. Туда можно относить и массу других вещей, и какие-то социокультурные проекты, и участие ребят в международных каких-то исследованиях, диагностиках общероссийских и так далее, и так далее. Очень большой инструментарий. Инструмент абсолютно прозрачный. В конце года мы подсчитываем баллы, переводим их какие-то, соответственно, монетизируем, да, в рубли, стимулирующие части оплаты труда, и вот получается инструмент для людей, которым крайне важна справедливость его оценки. Вот. Ну и, конечно же, профессионалы – это люди, которым вот важно признание внутри своих коллег, внутри педагогического сообщества. Вот для этих людей самое важное – это организация правильной методической поддержки и правильных курсов повышения квалификации не где-то вне, а именно внутри образовательной организации, когда свои учат своих. То есть вот, допустим, некоторый человек признанный лидер в области подготовки к олимпиадам по географии. Значит, можно собрать других учителей географии и дать им инструменты, с помощью которыми и они смогут быть гораздо более успешными в этом направлении. То есть каждому типу мотивационному свои инструменты.
А вообще, вот, когда на одной чаше весов стоит учительское мнение, а на другой ученик, и они противоположны, то есть каждый защищает свою позицию, обвиняя при этом другого. Возможен ли здесь паритет вот, в современных реалиях? Справедливое, одинаковое там, выслушивание одной и другой стороны и принятие объективного решения?
Во-первых, вернусь к той фразе, которая, она не пустая, да, по поводу школы, места, где поколения договариваются. И ключевое слово «договариваются», да. На самом деле, какие учителя у нас самые уважаемые, да, и самые любимые детьми? Вот тут ключевое слово – это справедливость.
Да.
Пусть он где-то ошибся, пусть он где-то поступил неправильно, это тот же живой человек, и вообще учителя – это очень массовая профессия, на самом деле это же обычный срез общества. Да? Вот. Но если он справедливо из этой ситуации вышел с точки зрения ребенка, то он стал в его глазах абсолютно равным и в какой-то смысле, может быть, даже героизировался. Вот. Поэтому, наверное, ключ здесь, если мы говорим про учителей, не бояться признавать ошибки, но ребенка-то надо учить, не бояться их признавать, и с ребенком надо работать. Поэтому, возвращаясь к договоренности поколений, все-таки, если уж мы серьезно об этом говорим, то эти договоренности должно инициировать, конечно, поколение старше. потому что оно-то хочет научить ребят вот именно какому-то правильному отношению к жизни, а не наоборот. А для этого надо и ребят тоже прощать, в том числе уметь.
А скажите, за какую провинность, проступок вы бы уволили учителя?
Вы знаете, я, наверное, сказал бы так. Я никогда не увольнял учителя за какой-то единоразовый поступок, вот прям, что он что-то сделал, и я не разбираюсь, уволил. Такого не было никогда. Я думаю, что мне повезло, на самом деле, просто. Потому что если вдруг, не дай бог, я узнал бы, да, что там учитель ударил ребенка, там, то пришлось бы так поступить, и просто выхода бы другого не было, и это было бы справедливо. Вот. Но у меня были другие ситуации, после которых мы с учителями расставались, и все они сводились ровно к одной теме. А когда происходит ситуация, мы ее начинаем разбирать очень подробно. Мы всегда, когда учитель испытывает затруднения и даже сам этого не признает, но мы это как управленческая команда видим, мы обязательно формируем его мероприятие так называемой методической поддержки. Там начинаем ходить к нему на уроки, анализировать вместе результаты его детей и много-много другого всего. Там психолого-педагогическая служба, естественно, подключается и так далее. И вот обычно у этих мероприятий есть контрольная точка, в которую мы должны понять, что либо динамика положительная, либо больной, да, уже скорее мертв.
Не дошло.
Да, не дошло. И вот когда к этой точке мы приходим, а результат там, ну, как кот наплакал, то вот тогда мы говорим, что, наверное, я уже как, да, уже как чиновник, как единоличный исполнительный орган организации, да, говорю, что, извините, но я считаю целесообразным с вами трудовой договор прекратить, и дальше, в общем-то, люди обычно это слышат, и мы перестаем сотрудничать.
Ну, последний вопрос. Последний вопрос. У вас в школе есть вакансии?
Меня хочет устроить по совместительству, Александр Борисович,
по тройной. Мы всегда в поиске лучших, самых квалифицированных педагогов. Вот я так отвечу на ваш вопрос. И даже если вот в какой-то момент времени вакансии нет, но мы увидим хорошего педагога, мы найдем возможность его взять, распределить там как-то, что-то придумать, тем более в такой большой школе это несложно. Мы всегда ищем хороших педагогов, которые нормально общаются с детьми и готовы им передавать какие-то определенные свои знания, компетенции и все прочее.
Павел Станиславович, спасибо вам большое. Вы прям от души. И знаете, я сегодня как-то зарядилась, потому что мы вот пообщались с людьми, которые вот верят в школу, а я в нее не верила очень-очень долго. Сейчас стала возвращаться потихонечку в эту веру. Я здесь как в лоно церкви возвращается, я в лоно школы, да? Но это, видимо, потому что...
Хорошая школа.
Да, да, возможно. Это я про своих детей, про то, что учиться начала я. Вкус к учебе, он возвращает. И вы знаете, вот, ну, благодарю вас в первую очередь за воодушевление. Серьезно говорю абсолютно. Вот именно от себя. И, конечно же, за эфир.
Да, спасибо вам большое. Ну, а я со своей стороны поблагодарю вас, конечно же, и скажу, что в рамках того же самого школьного самоуправления мы реализуем еще один очень интересный проект, который называется «Путь к успеху». Мы приглашаем к ребятам людей, которые в жизни своей достигли серьезных результатов. И будем очень рады, если на наше одно из приглашений таких вы тоже откликнетесь, встретитесь с нашими детьми и расскажете им о том, как стать крутыми журналистами.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
С удовольствием. Друзья мои, мы от всей души благодарим. У нас сегодня в гостях был директор школы «Покровский квартал» Павел Станиславович Терехов. Человек, которого мы от всей души еще раз поздравляем, потому что он стал победителем конкурса «Директор года России 2022».
Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.